Говорит Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Мы уже знакомили слушателей программы «Культурный дневник» с аудиоархивом нью-йоркского журналиста Наташи Шарымовой, которая работает над проектом «Нью-Йорк плюс Бродский» и собирает воспоминания друзей поэта. Сейчас вы услышите записанный в 2011 году разговор с ленинградским, а впоследствии нью-йоркским букинистом Александром Рабиновичем, который познакомился с Бродским в 1959 году, а уже в Соединенных Штатах собрал коллекцию его автографов.
Я бывший ленинградец. Ко всему этому я пришел, закончив 1956 году книготорговый техникум. И поступил на работу в книжный магазин в отдел старой книги. Там я работал под руководством опытных книжных антикваров. И в 1959 году впервые познакомился с Иосифом Бродским, которого привел ко мне мой близкий приятель, впоследствии известный писатель Сережа Вольф. Я уже работал в магазине у Литейного и Жуковской, а дом Марузи, как известно, находился в нескольких кварталах от этого места. И Иосиф каждый раз, когда шел в сторону Невского, он заходил. А у нас это было время, когда только-только стали разрешать продавать книжки поэтов Серебряного века. И у нас была очень интересная всегда витрина. Первые издания Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама, Блока. Это был еще запретный плод в то время. Ну и, конечно, всем это было интересно. Ну вот и он в числе других сверстников заходил, и так мы как-то общались. У нас были хорошие такие приятельские отношения. У нас не было тесных контактов в то время, потому что, в общем, я был занят на работе, а у него совершенно был другой круг знакомств и друзей. Я мог бы показать вообще книжки, которые ему были интересны. Это книги, которые тогда лежали в магазинах, и ими интересовалась вся наша молодежь этого круга. Это первое издание Ахматовой, Цветаевой. Это было начало открытия для нас тогда. Все ребята, которые, значит, тянулись как-то к поэзии, они все приходили, смотрели на эти книги. Да. В общем, это все было дорого, да. А денег не было ни у кого. Иосиф не покупал ничего, но жадно смотрел на все эти книги. И это действительно было, их нигде нельзя было увидеть, вообще в музеях они были спрятаны, в библиотеках их тоже не выдавали, а в магазине старой книги они стали появляться. И как только на них стали уже такие более-менее приличные цены, то и они появились на рынке. У людей еще того времени оставались коллекции какие-то, люди хранили. Это, как правило, всегда было утром. Потому что народу было немного, ну и все были молодые, времени много было свободного.
Книжки можно было взять из витрины или где-то.
Да, 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 да. Ну я все это давал, показывал, да, все эти книжки, конечно, да. У нас было три витрины таких, вот с такими книгами. Сами по себе они очень красиво выглядели, как мозаика такая. Это все они оформлены художниками того времени, Добужинский, известные графики того времени их делали. Так что, в общем, это все было очень красиво и очень интересно. Вот, например, сводный список книг, подлежащих исключению из библиотек и книготорговой сети. Для служебного пользования только. Ну, здесь, например, есть книга «Беломорско-Балтийский канал» имени Сталина. Но это один из списков.
Это 73-й год, между.
Да, еще. Вот. Их было много, и дополнений всяких. И вот многие книги из этих, они входили в эти списки. В этой организации «Горлит» работали такие люди, подобные тем, которые судили Иосифа, такие заскорузлые сталинисты, которые знали все наизусть, все списки. Они приходили в магазин, И если на полке стояла книга, они ее находили моментально. Как правило, это были женщины, а начальник у них мужчина был, по фамилии Плеханов, кстати говоря. Я помню его хорошо. Вот. Ну и если что-то они находили, то, что не подлежит, так сказать, распространению, они составляли акт, и потом были неприятности по служебной линии там директору. Но уже потом, в конце 70-х годов, это все, эти списки стали тоньше и тоньше и тоньше. Все уже было, во всяком случае, литература уже такая была разрешена. Да.
Как с философом встретились здесь уже?
Да. Значит, здесь первая встреча у нас была. Я приехал сюда в 77-м году, и в 84-м году...
Было его
выступление в Сохо, галерея Яша Рыклина. И я прочел в газете об этом, и там было написано, что строго по билетам, по приглашению, да. Я нашел телефон Иосифа, и я ему позвонил, он говорит, приходи, и вот... Там было чтение стихов. Я пришел, там было много знакомых. И у нас так была приятная встреча. Мы стали перезваниваться время от времени. Он мне позвонил и попросил найти ему Музиля. Знаешь, австрийский писатель.
Вот. На каком языке?
На русском. Да, вышел двухтомник тогда. Я был как раз в городе, в Манхэттене, я к нему заскочил. И... Под рукой не было бумаги, потому что я это имя слышал впервые тогда. И он вырвал чек из чековой книжки, и вот здесь мы записали. Таким образом, у меня, значит, этот его чек остался. И одновременно с этим он спросил, нет ли у меня вот такой книги «Марингов. Циники». Он хотел прочесть ее. У меня оказалась эта книжка. Издана она была в Берлине в 28-м году. Я ему привез эту книжку, и все это закончилось тем, что он мне подарил сборник с автографом, благодарностью за выручку. Мы с Сережей Довлатовым пошли его навещать. Я принес этот журнал ему, и вот здесь он мне подписал. В день приезда в Нью-Йорк Евгения Рейна 18 сентября 1988 года. Это первая публикация «Комнаты с половиной». Посвящена она, тут в скобках написано, «to L.K.». Я пытался это узнать, и со слов Лёши Лосева я выяснил. «Л.К.» – это Лиза Нип, достоевсковед, делала комментарии к «Идиоту». Расстался в 90-х годах. Она уехала в Калифорнию, преподавала в университете в Саут-Калифорнии. Во время перестройки, когда разрешили всякую эту советскую меморабилию, шла всякие эти самые шапки, погоны советские продавали. И там открыл эту лавочку такой человек пожилой, который получал это оттуда из России, матрешки с изображением там маршалов всяких. И попутно он торговал всем. И у него, я как-то зашел туда, у него лежала на церковно-славянском языке книжка относительно старая, там, конца 18 века. Ну, я не нашел в ней ничего примечательного, но он мне для того, чтобы... придать значимость этому, он сказал, что это смотрел Иосиф Бродский, эту книгу, и сказал, что-то сказал там, что это интересно. Так? Он просчитал недолго в магазин.
А какими книгами еще? Значит, Иосиф интересовал?
Ну, его любимый поэт русский 19 века, это был Баратынский. Вот первая книга стихов Баратынского. У меня был экземпляр, я ему когда-то подарил.
До какого года это?
826 год. Экземпляр в первозданном виде, как выпускался в оригинальных обложечках. Это просто Я могу сказать, что это поэт, которого он ценил порой, может быть, как он говорил, выше Пушкина.
Да. А ты ему подарил ее уже здесь?
Здесь у меня был экземпляр, да. Я не знаю, где он сейчас. Ну, я ему просто ее подарил, потому что я знал, что его это интересует. У меня есть каталог библиотеки Смердина, который продавал такие книги.
А что Иосиф сказал, получив эту книжку, обнял себя не
пусть? Нет. Ну, спасибо, старик. Да.
Радио «Свобода», культурный дневник. Наташа Шарымова беседует с букинистом Александром Рабиновичем, обладателем коллекции автографов Иосифа Бродского.
Иосиф приезжал ко мне сюда, и есть фотография, где мы сфотографированы вместе. Однажды я ему позвонил и просто в беседе поделился с ним, что мне здесь удалось найти с раскрашенными гравюрами видов Петербурга художника Паттерсона. И я ему рассказывал историю, что это вообще вещь очень чрезвычайно редкая. Альбом содержал 15 листов. В Эрмитаже не было полного альбома такого. Но он говорит, я хотел бы посмотреть. Я говорю, приезжай, посмотри, пообщаемся. И вот он выбрался, приехал. Я пригласил своего приятеля еще, Гришу Капеляна. И мы здесь все сфотографировались перед уходом уже его. Этот альбом я ему показал, и он сказал, что я скажу Мише Барышникову, чтобы он купил. Ну, так вот это и произошло после этого.
Значит, Миша и купил.
Миша и купил, да.
Миша купил.
Вот. И параллельно я ему показывал книжки по истории Петербурга. У меня кое-какие есть, еще до сих пор они. И вот такой вот альбом «Петербург пушкинского времени», виды, 830-е годы, церковь Андрея Первозванного. В издательстве «Руссика» выходила, был такой проект Цветаева.
Сумеркин.
Да, Саша Сумеркин делал. И вот «Избранная проза в двух томах», предисловие, литературные эссе, воспоминания, предисловие Иосифа Бродского, 79-й год. Стихотворения и поэмы в пяти томах тоже Саша Сумеркин делал с Викторией Швейцер. И вот тут есть место предисловия Иосиф Бродский. Это тоже это 80-й год. Был такой американский коллекционер Тоби Холцман, который собирал большие коллекции русских авторов и дарил их в университеты. Дарил Стэнфордский университет, Гувер, Нью-Йоркскую публичную библиотеку. И он собирал, главным образом он собирал из русских трех авторов. Пастернак, Бабель и Бродский. Он одержим был этим.
У него были русские корни?
Нет. И он не умел читать по-русски. И даже не пытался. Но у него было... Он очень такой человек способный был. Он по профессии был билдер. Он перестраивал старые дома и продавал их. И он встречал вместе с Профером Бродского в Вене. Вот фотография, и это каталог его коллекции. И появились в продаже пару книг его с автографом Иосифа ему. Я их купил. «Остановка в пустыне», первое издание. И тут написано «For Mr. Holtzman and his remarkable library, Joseph Brodsky». Он был очень произраильский человек, Тоби Холцман. И ходили такие разговоры, что он хотел, и у него было задание, чтобы Иосифа из Вены в Израиль. Но, значит, этого не получилось, и он здесь с ним тесно контактировал очень.
Коллекционер?
Как коллекционер.
Покупал у него.
Он не покупал, а ну, автографы брал и, так сказать, вообще уважение. Да. И Иосиф его познакомил со мной. Вот, потому что он собирал автографы Бабеля, Пастернака. И вот он однажды позвонил мне и сказал, что Джозеф Бродский рекоменд мне. Он приехал сюда, и мы, в общем, после этого подружились с ним и были в тесном довольно контакте. Я ему помогал собирать всякие там редкости.
А как он и там собирал авторы? Он в переводах читал или не читал
вообще? Он кое-что читал в переводах, да. Но вообще он большой энтузиаст был. У него были консультанты. У него был из Калифорнии Лазарь Флейшман, известный, очень такой важный пастернаковед. Вот. И еще несколько человек. И он был в курсе дела. Очень интересный такой необычный человек был. С хорошей памятью, быстро все схватывал. Он когда собирал Бабеля, он попал в архив Сталина, поехал в Москву.
Но это уже была перестройка.
Как-то. Да, но как-то он сумел туда пробраться, так? Да.
Ну, если он был состоятельным человеком.
У него деньги были.
Вот это не проблема.
Ну, да, у него были деньги, и он одержимый был. А потом, когда он собирал коллекцию, он дарил ее. Вот это очень важно, так? Он поддерживал Нью-Йоркскую публичную библиотеку, дарил коллекцию переводов русских авторов на английский язык. Он собирал, значит, издательство «Прогресс», там всякие такие, так? Собирал довольно такую обстоятельную коллекцию, а потом дарил это в Гувер институт, в Стэнфорд. Самая большая коллекция Пастернака там находится, от него. Он все равно собрал, да?
Леша Лосев мне сказал, что лучшие стихи Иосиф написал в конце жизни.
Леша особый человек.
Да.
Значит, Иосиф Бродский умер 28 января 96 года. Издатель получил последнее стихотворение «Август» от автора за неделю до его смерти. То есть эта книга практически вышла при жизни. Это последняя его книжка. Да.
Не помнишь, при каких обстоятельствах он тебе подарил?
Ну, у него дома, когда она вышла, я к нему заезжал.
Ходили ли вы, когда он заезжал, ходили ли вы куда-нибудь?
Нет.
Выпивать?
Нет.
Есть?
Нет. И он всегда был занят, в общем, так. Я не хотел. Ну, в баре я один раз. Я проходил мимо Хадсон, да?
Стрит? Да.
Вот. Он сидел в баре. И я постучал в окно, значит, он помахал, чтобы я зашел. Ну, немножко он был со знакомым каким-то своим. Я немного там посидел. Так, часть речи. Значит, у меня все, что вышло, полный комплект. Их 5 номеров в 3 томах. Вот. И на первом томе автограф, мою лучшую часть речи. И там вроде Миша Барышников какие-то деньги обещал или дал, вот чтобы были какие-то разговоры. Он в всяком случае. Тут автограф на физиономии текстовой. Я его сейчас прочту. Это, в общем-то, Иосиф ведь он хорошо рисовал. И это все это, так сказать, в масть, как говорится, да. Алику Рабиновичу от обожающего его обладателя этой физиономии и автора помещенных тут художественных произведений. Иосиф Бродский, Нью-Йорк, сентябрь 1988 год.
А это каким образом?
А я просто попросил подписать. Вот тут значит, тут трофеи напечатаны Бродского были в этом. И тут автограф, значит. Эти трофеи нашего общего детства. Это Иосифа Бродского. 18 сентября 1988 года. Нью-Йорк, так?
Да.
Так, теперь. Значит, тут написано «A short Russian ode make for Tommy on his birthday» в скобках «by Joseph Brodsky and Anatoly Naiman». и по-русски, значит, текст. «Я знал тюрьму, я знал свободу, и вам, большому кораблю, я поднести желаю оду, я, верьте мне, не отступлю. Пугают сходство дни и годы, пленяет сходством рифмы оды. Солдат, убивший в Палестине, потом служивший во дворце, вы на Руси фонтан в пустыне, и в вашем диамайк лице поэт поет посредством оды ирландское торжество природы. Какие существуют мерки, и есть ли в мире чудеса для тех, кто побывал в Дюнкерке? Майк, да хранит вас небеса Парижа, Рима и Варшавы, и вообще любой державы». Кто такой Майк? Я не знаю, но, наверное, это можно все выяснить. Москва, 68-й год. Письмо Кузьминского, датированное 94-м годом, 20 января. Ну, Кузьминский, Костя, в своем репертуаре, значит, он пишет. «Иосиф, доколе ты будешь попустительствовать, в скобках не обращать внимания, на заведомое искажение дел литературных и не связанных с твоим именем, исправно покупая новые и новые издания твои на родине, уфлендовско-гординские и неведомых мне иных составителей, минские и питерские издания, двухтомники и заявленные полными, в кавычках, я поражаюсь, в скобках одобренной тобою, знак вопроса, безвкусицы и малограмотности составителей. Что, Володя не знает, кто делал первую твою книгу? Знает. Ну ладно, я там, но Гришка слепой, он же Григорий Леонович Ковалев, носившийся с твоими текстами, безобидный, но искренний графоман Боренька Тайгин, их набиравший Алик Гинзбург, помирающий сейчас от рака, да собравший и переправивший книгу на Запад, они тоже не должны быть упомянуты. И, в общем, в таком вот духе все письмо с претензиями, что Иосиф, значит, заелся, разжирел, как бы, и многих, значит, забыл, и прочее, прочее. Туда оно, это письмо на 7 листах, он ему навалял.
Куда у тебя это письмо?
Я купил это, вот это. У Кости все, да, а. Да. Ответ Иосифа был такой, ответ маэстро, 4 листа, 94-й год, 29 января, Нью-Йорк. «Милый Константин, я во многом виноват перед людьми и перед Богом, но не в том, за что ты меня упрекаешь. А к изданиям своим я отношения никакого не имел и не имею, так же, как и к неизданиям. Помогаю я устно и письменно тем, кто в помощи этой нуждается. Отзываюсь сдержанно или отрицательно о тех, кто других чувств у меня не вызывает. Антология твоя, которую видел мельком, произвела на меня впечатление чрезвычайно тягостное, в скобках потому и мельком. Прежде всего, разнузданностью тона, в частности, замечания твои об АА, Анна Андреевна, абсолютно хамские. И ДБ был прав, ну это Бобышев, наверное, да?
Да.
Попросив меня каким-то образом это приостановить. Удалось ли, не помню. Боевое прошлое боевым прошлым, но выходящее из-под твоего пера-машинки, компьютера, представляется мне относящимся менее к литературе, чем к патологии. Я не берусь ставить диагноз, Константин. Хочу только тебе напомнить, что писанина и литература не одно и то же. На меня писания твои производят впечатление секреции, обильного выделения разнообразных плазм. Что-то такое. Но не сердца, и тем более не ума. То, что ты имеешь на это право, несомненно, и то, что под этим выделением можно подобрать философию, тоже. Но у меня есть право сторониться того, что мне чуждо. Отсюда мое молчание. И я не стал бы отвечать на твое последнее письмо, если бы не страшное чувство, что не напиши я тебе сейчас, возможно, не напишу уже никогда. Я знаю, что за всем этим многословным бредом, который ты городил и городишь, стоит нормальный, несчастный, отзывчивый и неуверенный в себе, не желающий никому зла человек, способный хорошо относиться даже ко мне. Но стена, которую ты возвел, это мутное море слов, которое ее окружает. Их не перешагнуть, не разодрав промежность. Я не девушка, и пусть уж все останется как есть, хотя это и не к лучшему. Твой Иосиф. Вдруг в один прекрасный день мне пришло в голову, не спросить ли мне у Кузьминского, нет ли у него чего-нибудь. Я ему позвонил, говорю, у тебя есть что-нибудь, автографы какие-нибудь? Есть письмо, я продам тебе. Ну, я приехал сразу же к нему, да.
Тут же,
да, моментально, да. Ну, он сразу же заломил деньги такие, Костя человек коммерческий.
Пришлось торговаться?
Нет, торговаться бесполезно. Я купил и все.
На «Волнах свободы» вы слушали разговор Наташи Шарымовой с букинистом Александром Рабиновичем, обладателем коллекции автографов Иосифа Бродского. Выпуск программы «Культурный дневник» подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».